Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Гренландский кризис – необходимая встряска для Атлантического союза или удар по НАТО? Насколько важна Гренландия для Соединенных Штатов? Отступил ли президент Трамп от притязаний на суверенитет острова? Гренландия как символ первого года президентского срока? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с американским военным экспертом, научным сотрудником военно-морского колледжа США Джохарой Матисиком, политологом из университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым и правозащитником Юрием Ермогаевым. 21 января президент США Дональд Трамп дал долгожданный отбой многомесячной тревоги, окутавшей европейские столицы по следам его заявлений о намерении взять под американский контроль Гренландию и, если потребуется, силой. «Мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и всему арктическому региону», сообщил президент США и добавил, что он не будет вводить запланированных импортных пошлин против особо громких защитников датского контроля над Гренландией. О чем, собственно, договорились президент США и генеральный секретарь НАТО, официально не сообщалось. Источники СМИ в НАТО говорят, что разговор идет о предоставлении Соединенным Штатам суверенных прав на гренландскую территорию, где находятся или будут находиться американские военные базы, и запрет на доступ Китая и России к разработке природных ресурсов Гренландии. Впрочем, правительство Дании, подчеркивают эти источники, может не согласиться с подобными идеями. Что стоит за настойчивым желанием президента Трампа взять Гренландию под американский контроль? Причем идеи приобретения Гренландии выдвигали и несколько предшественников Дональда Трампа в Белом доме. По мнению Джохары Матисика, который подчеркивает, что он выражает свою собственную точку зрения, стратегическая ценность острова для США очевидна.
С моей точки зрения, в стратегическом смысле Гренландия чрезвычайно важна как компонент противоракетной системы «Золотой купол», предназначенный в основном для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и мониторинга запуска ракет. Географическое положение Гренландии наиболее выгодно для защиты от потенциального ракетного удара со стороны России. На вопрос, нужно ли для этого Соединенным Штатам получить полный контроль над Гренландией, я бы ответил отрицательно. Получить право на установку на острове ракет-перехватчиков можно в результате переговоров. Так или иначе, я бы объяснил логику действий президента Трампа прежде всего этим соображением.
Президент Трамп приводит еще один аргумент. Если Гренландия не станет американской, то, как он говорит, она может оказаться в руках Китая или даже России. И Китай ведь действительно в прошлом пытался приобрести заброшенную военную базу на Гренландии.
В первое президентство Дональда Трампа Пентагон забил тревогу, когда появилась информация о попытках китайцев купить объекты инфраструктуры, земельные участки на Гренландии. С какой целью страна, потенциальный противник, пытается купить аэродромы и порты, объекты инфраструктуры двойного использования неподалеку от Соединенных Штатов? Эти попытки были отвергнуты датчанами под давлением США. Я думаю, с точки зрения Вашингтона, это было равносильно, скажем, размещению российских ракет на Кубе в 60-х годах, что спровоцировало кубинский ракетный кризис. Потенциальное американское желание взять Гренландию под свой контроль можно объяснить и тем, что в случае провозглашения независимости она потенциально может порвать связи с Данией, НАТО и под вопросом может оказаться существование американской военно-космической базы Питуфик на севере Гренландии, что будет представлять гигантскую проблему безопасности Соединенных Штатов. Там дислоцированы системы раннего предупреждения о запусках ракет, система спутниковой связи слежения. Эта база играет исключительно важную роль в структуре противоракетной обороны США.
Таково мнение Джохары Матисика. Как считает Эрик Ширяев, тревоги по поводу угроз президента Трампа были сильно преувеличены. Крайние требования Трампа – лишь переговорный инструмент.
Трамп остался Трампом. Он усложняет ситуацию, он посылает угрозы, он эмоционально напрягает всех, все начинают волноваться, начинают думать варианты. А потом вариант получается тот, что хотел делать Трамп. Причем страна, с которой переговаривается, еще благодарна, что хуже не стало. Тактика может быть не совсем дипломатичная. Результаты Трамп достигает того, что в интересах Трампа, в интересах Америки.
Эрик, а понятно ли вам, чего достиг президент Трамп? Условия договоренности официально не обнародованы, но по ключевым словам, в заявлениях участников, по-видимому, можно строить предположение.
Совершенно верно. В идеальном плане Соединенные Штаты получают право на ренту, бессрочную или с каким-то сроком, существенной территории Гренландии, специально для постройки там военных баз. Это будет военно-морские, это военно-воздушные будут, или противоракетные базы, также с аэродромами. И какие-то попутные аккомпанирующие соглашения по поводу экономического, торгового и другого сотрудничества. Что Гренландия останется в статусе Гренландии, но договор будет сделан то, что Америка будет владеть базами с полным легальным контролем этих баз на территории Гренландии. То есть то, что Трамп, в принципе, и хотел. Трамп угрожал, но угрозы это были трамповские угрозы. Мы прекрасно понимаем, что он крутит педали обратно, и но достигает того, что он хотел. А цель была установление серьезного легального экономического, политического и юридического контроля над территориями внутри Гренландии для того, чтобы обеспечить безопасность и США, и Канады, и всего западного мира.
Кризис вокруг Гренландии может действительно разрешиться к удовлетворению президента Трампа, но если посмотреть на комментарии, подавляющее большинство политиков и аналитиков полагают, что этот кризис не пройдет бесследно, что беспрецедентная угроза США в адрес ближайшего союзника заставит американских союзников строить отношения в обход Соединенных Штатов, что миропорядок, основанный на ключевой роли Америки как гаранта безопасности, рушится. Что бы вы на это ответили?
В каждую временную эпоху у нас огромное количество паникеров, которые паникуют и которые свои эмоции выдают за реальность. Что такое мировой порядок? Это меняющаяся ситуация в мире. Это система, которая флуидная. Разговор о том, что система кончена, начинали с Вьетнамской войны. Даже еще раньше, 1956 год, когда Америка открыто не поддержала Британию и Францию и поддержала Египет против Израиля за Суэцкий канал. Тогда Франция свои позиции поменяла и вышла из военного блока НАТО. Разве это был не кризис? Франция выходит из военного союза НАТО по причинам политическим, моральным, идеологическим. Вот это был кризис, действительно. А военные действия в Вьетнаме был кризис, огромный кризис был. А финансовый кризис 2008 года, когда Америка зачихала, Европа поймала бронхит, а весь мир заболел воспалением легких. Подрыв западного мира, конец западных ценностей. Каждые 2-3 года мы говорим о конец миропорядка. Действительно, встряска была нужна, встряска была своевременная, и мы еще увидим через несколько лет, что это была даже, может быть, запоздалая встряска, что можно было раньше начинать это, потому что Европа заснула у руля. Такие чистки полезны время от времени не только внутренней политике, но и политике внешней.
Эрик, вы среди редких сейчас оптимистов. Можно сказать ведь, что нынешняя ситуация отличается от прежних хотя бы тем, что никогда до этого ведущая страна НАТО не угрожала союзникам, по сути, войной.
Да, действительно, есть угрозы. Да, действительно, мы все привыкли в нашем сонном мире говорить языком дипломатии. Туманные рассуждения. Обе стороны обменялись мнениями, достигли согласия. Все туманно, дипломатия хороша. Да, действительно, мы должны оперировать на уровне дипломатии. Но Трамп стал говорить на уровне политики, на уровне здравого смысла. И действительно, многим это не понравилось. Кому нравится, когда то, что тебе привык смотреть, видеть и рассуждать в удобном тебе мире, ставится под сомнение. Трамп сказал откровенно, мы все, весь мир пойдет в тартарары, если мы не будем сегодня защищаться. И это подтвердил генсек НАТО Рутте, сказав, что действительно, да, образно говоря, заснули в руля. Это такой термин в английском языке complacency, да, самоуспокоительность. Приблизительный перевод, неправильный, но наиболее близкий. Самоуспокоительность. Мы достигли состояния, начиная с 90-х годов, все хорошо, зачем нам еще чем-то заботиться? Все в мире, Китай хороший, Россия хорошая. Это все мечты, так сказать, наших дедушек и бабушек, которые думали о счастливом мире, когда все будут жить на плоской планете. Этого не происходит, Юрий.
В этом кризисе есть еще один аспект, о котором говорят критики президента Трампа. Они предупреждают, что такая тактика президента ослабляет позиции Соединенных Штатов. Европа, Канада, отчасти под угрозой торговых пошлин, ищут и, кстати, находят новых торговых партнеров. Задаются вопросы в Европе, разумно ли делать ставку на импорт американского газа. Идут разговоры о разумности инвестиций в американские гособлигации. Вы, если я вас правильно понимаю, с этим не согласны. Считаю, что в действительности Трамп, действуя резко, грубо, скрывает слабости Западного Союза, в действительности укрепляя его.
Вне всяких сомнений. Я опять-таки использую метафору. Можно проиграть битвы, но можно выиграть сражение полностью. В какой-то степени, да, рост недоверия, сомнительность, эмоциональное расстройство, злость. Но в конечном итоге это все полезно, необходимо знать, что нужно строить отношения по-другому сегодня. Если кого-то не доходит, пытаемся объяснить Трампу, значит, мы должны действовать таким-то образом.
Эрик, что значит строить отношения по-новому? О каких принципах идет речь?
Нужно видеть реальность сегодняшнюю. Угроза со стороны Китая и России, она реальная. Может быть, она скоро уйдет. Может быть, президент Си договорится о чем в будущем. Но пока мы видим, Китайская империя сегодня на подъеме. И цели у них далеко не мирные. Это позиция неоколониализма. Это новая колониальная политика. Китайский колониализм будет заменять сотни лет европейского. Россия является угрозой сегодня. К сожалению, и конца этому не видно. Поэтому необходимо переориентироваться. Необходимо сделать все первое для укрепления своей обороны. Пока наша любимая Франция, наша любимая Германия, Британия, в какой-то степени Италия, они очень медленно к этому идут. Это одна вещь. Вторая – это переоценка торговых отношений. Здесь, конечно, мы можем спорить. Мы можем пригласить десяток лучших экономистов мира на программу, и они скажут 10 разных точек зрения. Экономисты, которые выигрывают призы, анализируют ситуацию с помощью моделей, не с помощью разговоров, а с помощью моделей. Мы не знаем, каким образом пройдет. Тарифы хорошо или плохо. Общая теория экономики скажет в 20 век, это плохо достаточно. Сегодня, может быть, и другие критерии будут для этого. Я думаю, что еще видно здесь, конечно, это и либеральная политика, но он как раз бьет по эксцессам либерализма. Да, действительно, хотя сами по себе принципы равенства, равные возможности, равный исход нашей работы, одинаковая зарплата, политика идентичности. Да, это важные вопросы. Но, к сожалению, мы видим огромные эксцессы, которые свойственны европейской политике и, в частности, американской политике. Поэтому его реакция как раз это вторая, его раздражение по поводу европейской политики, что слишком далеко зашли и занимаются не тем, чем мир должен заниматься сегодня. Это создание прочного мира не путем открытия границ, нет, путем укрепления обороны собственной своей. И второе – это борьба с экономическими проблемами.
Эрик, ваш прогноз, как вы думаете, будут американские союзники вынуждены, что называется, проглотить колкости президента Трампа, его, как написала «Нью-Йорк Таймс», атаку на ценности Западного Союза и рамки торговли и уступить его требованиям? В свою очередь, кстати, Wall Street Journal назвала многие из претензий Трампа к Европе вполне разумными.
Вы должны понимать, что большинство заявлений, которые Трамп делает публично, спонтанно, да, отражает точку зрения, но это, как называется, горячий воздух. Он высказывает свою точку зрения, которая не подтверждается его действиями в будущем. Если есть какой-то ущерб отношениям сегодня, ну, это необходимо. Чтобы вылечиться, горькие пилюли необходимы. Чтобы спастись от ожирения Европе, необходимо действительно пойти на строгую диету и осознать, что что-то происходит. А то, что происходят мелкие какие-то стычки, ну, это происходит, пускай происходит. Это Трамп. Они происходили и при Буше, и при Обаме. И по большому счету, Юрий, еще добавлю, что ведь принцип экстратерриториальности, он либеральный принцип. Многие в администрации Обамы утверждали, что Америка имеет право идти в обход суверенитета стран и делать то, что Америке нужно, ну, в честь прав человека, в честь чего-то еще. В этом плане концепция-то не нова. Экстратерриториальность, мы имеем право. Поэтому вот все разговоры о том, что Трамп нарушает международное право, губит систему, это эмоциональные оценки того, что происходит. Люди не любят Трампа, и им очень некомфортно. Хотелось бы, конечно, быть дипломатами, хотелось бы рассказывать сказки и всем делать добро, но жизнь гораздо более сложная вещь, чем наше представление об этой жизни.
Мы вернемся к разговору с Эриком Ширяевым и Юрием Ермогаевым. Оставайтесь с нами.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Castbox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Гренландский кризис – необходимая встряска для Атлантического союза или удар по НАТО? Мои собеседники – Джохара Матисок, Эрик Ширяев и Юрий Ермогаев. Юрий Ермогаев не верит, что эта кризисная ситуация в отношениях между союзниками рассосется без последствий.
Кризис частично разрешился, но последствия, я думаю, будут довольно отрицательные. Но вот Гренландия в себе собрала довольно много проблем с трамповской администрацией. И что любопытно, это проявилось именно в годовщину его президентского правления. Поэтому стоит сказать несколько слов об этом годе и о контексте. Я хочу подчеркнуть одну вещь, что я до сих пор считаю, что главная угроза американской демократии идет слева от тоталитарных сил. И, собственно, для этого Трамп и был избран, и поэтому Трамп был избран. Его мандат был именно противостоять тоталитаризму как внутри страны, так и наружи. И конкретно это должно было проявиться в закрытии границ, которые байденовская администрация полностью открыла и наводнила страну нелегальной иммиграцией. И, наконец, борьба с инфляцией и улучшение экономического положения. Это было все. Границу ему удалось полностью закрыть фактически и держать под контролем. Что касается экономики, он сделал много важных вещей в дерегулировании экономики, что, конечно, освободило рынок и способствует развитию американской экономики и росту. И, наконец, что касается вообще борьбы с тоталитарными силами, здесь результаты двойственные. Он сделал ряд шагов, чтобы прекратить DEI.
Поясню, что это система различных преференций для этнических и других групп.
Но, с другой стороны, он идеологически войну эту ведет слабо, что проявляется в том, что пока крайне левые силы в Америке на самом деле не ослабляются, а усиливаются. Это было связано с выбором Андами и проявляется в увеличении популярности Окасии Кортес. Но наряду с этими успехами Трамп сделал очень много ошибок. Главное – это то, что он сильно выходит за рамки своего мандата. И большинство его действий вне мандата, который не имеет поддержку и на которого не был уполномочен, они достаточно негативные. Но в первую очередь тарифы в экономике, которые в большой степени противодействуют тем положительным действиям, которые он сделал в экономике. Конечно, мы здесь придем к Гренландии, в конце концов, которая точно не входила в мандат Трампа.
Юрий, возможно, наиболее заметными для среднего американца акциями президента стал захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро и масштабные задержания нелегальных мигрантов, что вызвало массовые протесты в нескольких штатах. Эти акции, по-вашему, входили в мандат Трампа?
Они не входили, ни одно, ни другое. То есть, что касается захвата Мадуро, которому можно считать положительным действием, за исключением того, что за ним не последовало другие действия для демократизации Венесуэлы. Так же, как аналогичная ситуация с Ираном. Это незаконченные, непоследовательные действия. Но они, безусловно, не входили в мандат Трампа, потому что Трампа выбирали как изоляциониста. Что касается действий миграционной службы, то да, она выполняет частично мандат по депортации нелегальных иммигрантов, которые нелегально перешли границу. Но проблема возникает с методами ее работы, и она сильно превышает свои полномочия, что и вызывает главный протест. И это вообще относится к методам действия Трампа. К сожалению, он в своих методах, где он часто проявляет очень авторитарные тенденции, это, безусловно, отрицательная часть в его действиях. Здесь очень важная вещь еще связано вот с чем. Он отдает приоритет не борьбе с нашими врагами, а борьбе с тем, кто ему мешает бороться с врагами. Даже если, например, взять работу ФБР и нашего Министерства юстиции, главная задача ФБР – это бороться и отлавливать бесконечное количество российских, китайских и иранских шпионов и агентов влияния, которые просто наводнили Америку. Мы не видим, что они сконцентрированы на этой задаче, что они добились больших успехов. Они в основном борются с внутренними противниками Трампа и делают это приоритетом, потому что, опять же, они мешают ему бороться с врагами. И тут еще одна проблема, что Трамп не очень четко различает наших врагов и наших союзников. И опять же, он концентрирует часто больше усилий на борьбе с Канадой, или, как сейчас, с Гренландией, или с Европой в целом, чем на борьбу с Путиным и Си Цзиньпином. И то же самое во внутренней политике. И опять же, вместо того, чтобы сосредотачивать свою борьбу непосредственно на тоталитарных силах, он борется больше часто с теми либеральными силами в Америке, которые мешают ему бороться с тоталитарными силами.
Главным политическим событием нынешнего года наверняка станут промежуточные выборы в Конгресс. Как вы думаете, эти тенденции, о которых вы говорите, могут помешать шансам республиканцев на выборах? Президенту Трампу необходимо сохранить большинство в Конгрессе для продолжения осуществления своей программы. Демократическое большинство даже в одной из палат Конгресса может сильно подпортить кровь президенту.
Вы знаете, ответить на этот вопрос не так просто. Безусловно, многие из этих действий Трампа уменьшают шанс оставить большинство и в Конгрессе, и, может быть, в Сенате. С другой стороны, с демократической стороны, действия такие же, я бы сказал, глупые и отрицательные, потому что вместо того, чтобы противостоять крайне левым силам, наш центр и либеральная демократия, наоборот, продолжает их поощрять и поддерживать, что было причиной их проигрыша в президентских выборах и что может сильно повредить в выборах в Конгресс в этом году. Так что и с той, и с другой стороны есть много негативных сил, которые работают, соответственно, против республиканской партии и против демократической партии. Поэтому я не могу однозначно сказать, какие из них друг друга перевесят.
Согласно опросам, подавляющее большинство американцев не на стороне президента в этой драме вокруг Гренландии. Выше 75% опрошенных, это по разным опросам, против присоединения к Гренландии, если можно так выразиться, насильственным путем. Президент Трамп, насколько можно понять, добился выполнения нескольких ключевых своих требований. Каковы, с вашей точки зрения, уроки этого кризиса?
Чисто отрицательно, потому что все права у Америки и так были. У Америки было право создавать там сколько угодно новых военных баз. Более того, Дания просила об этом Америку. Дело в том, что в Гренландии было 17 американских баз, и она закрыла все, кроме одной. И Дания предлагала постоянно Америке открыть новые военные базы. Что касается добычи полезных ископаемых, редкоземельных металлов, то, опять же, Дания бы только приветствовала и приветствует инвестиции, американские компании для разработки этих месторождений, потому что у Дании своих ресурсов на это не хватает, ибо это очень дорогостоящая вещь. В конечном итоге эти действия, более того, они уже сыграли негативный эффект, потому что к Америке, конечно, относятся более настороженно. И если раньше Дания была двумя руками за то, чтобы американцы открывали там военные базы, я думаю, что она по-прежнему с этим согласна, но уже теперь, после того, как Трамп несколько раз заявил о возможной оккупации, уже должна относиться более настороженно. Отношения в НАТО от этого не улучшились. Этому, безусловно, радуются наши настоящие враги. Но главное, сама идея, защита через оккупацию или аннексию, она совершенно ложная идея, потому что что мешает Америке продолжать защищать Гренландию как главной стране НАТО, и что добавляет владение Гренландией? Оно ничего не добавляет, оно совершенно не нужно, кроме ухудшения отношений. Америка может делать все то, что ей необходимо для этого делать.
Юрий, Эрик Ширяев считает, что президент Трамп своими крайне нетрадиционными действиями в отношении союзников в действительности устроил полезную встряску НАТО и Атлантическому союзу. Союзники слишком полагались в своей обороне на США, не инвестируя в собственные вооруженные силы, не признавая опасности ни со стороны Китая, ни со стороны России.
Я считаю, что необходимости в этой встряске совершенно нет, что у нас встрясок достаточно уже с войной в Украине, на Ближнем Востоке и так далее, что надо сконцентрироваться на этом, о чем говорили все участники Давоса. Я считаю, что да, безусловно, надо стимулировать то, чтобы европейские страны вкладывали больше в оборону, что они уже делают. И тут я готов принять положительный эффект Трампа, который был еще в его первой администрации. Но этот процесс продолжается во всех европейских странах, так что я не вижу никакой необходимости встряски. И я не понимаю, и защита Гренландии по НАТОвскому договору и так является обязанностью как Соединенных Штатов Америки, так и европейских стран. И как сказал генерал Ходжес, если, дай бог, это приведет к развалу или ослаблению НАТО, ситуация резко ухудшится, потому что Америка без Европы не может защищать Гренландию, что участие особенно североевропейских стран в этой защите чрезвычайно важно.
Эрик Ширяев считает, что в конце концов подобные испытания как раз могут укрепить Западный Союз и НАТО. Как вам такая точка зрения?
Я не думаю, что НАТО укрепится, когда возникает, по крайней мере, риторика со стороны его главного члена о том, что он вообще может уйти из НАТО или о том, что он может пойти против воли других стран НАТО. Союз НАТО держится в первую очередь на полном взаимном доверии и на стабильности американской политики. Это основа этого союза. Так что я никакие встряски работают против этого, а не за. Все эти вещи, о которых мы говорим, чтобы более активное участие европейских стран, большая часть бюджета в поддержку НАТО, они все достигаются без всяких стрясок. Более того, этот процесс идет и достаточно эффективно в данный момент. Поэтому это ничего не добавило, кроме того, что внесло напряжение и в какой-то степени приободрило наших врагов, что все уже видят.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Гренландский кризис – необходимая встряска для Атлантического союза или удар по НАТО? Моими собеседниками сегодня были Джохара Матисок, Эрик Ширяев и Юрий Ермогаев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» в YouTube на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, доступный на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».